Василий Ворон. Промысел Божий 2. Город священного камня. Часть 2. Читает Борис Павлюков. Когда тревога свяжет и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Александр Городницкий. Частичка первая. Ужас на Невском проспекте. «Вон он!» — крикнул придушенный голос. Коротко ударили, и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, а вскоре затихли совсем. «Что там произошло, сержант?» — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.
«Посторонний, господин полковник!» — с отчаянием в голосе выпалил Терман. «Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала. Согласно уставу, окликнул два раза, потом открыл огонь».
Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб. Кто-то тихо с отчаянием выругался, а Андрей все еще не понимал. И только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!» — Андрей наконец понял. У него волосы зашевелились на затылке и ослабели ноги. Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Братья Стругацкие. Град обреченный. Люциферовна. Как-то само собой получилось, что рисовать она стала древнерусского воина. В кольчуге, островерхом шлеме, остроносых сапогах. Он стоял посреди поля, и это была уже не битва, а момент сразу после нее. Воин стоял усталый, он только что опустил свой двуручный меч, залитый кровью врагов, и держал его одной рукой. И смотрел он, надо полагать, на поверженного противника. Спокойно смотрел, отрешенно даже, без ненависти. И была в его взгляде тоска и все та же усталость человека, хорошо сделавшего свою непростую и тяжкую работу. И хотелось ему одного — лечь здесь же, посреди убитых врагов и сотоварищей, и уснуть, провалиться в сон, дарующий облегчение и забытье. Люциферовна отстранилась от листа в блокноте, сунула за ухо карандаш и еще раз окинула рисунок взглядом. «А хорошо получилось», — подумала она. «Потом надо сделать то же самое на планшете». Она вскочила с кресла и помчалась на кухню творить зеленый чай. Отцу ее, доценту военно-медицинской академии, родители дали имечко не из простых, а именно Люций. Дело в том, что его отец и дед Люциферовны был специалистом по романистике и Древнему Риму, знавшему латыни и еще несколько языков романской группы. Он-то и наградил редким именем сына, невзирая на протесты жены и других членов семьи. Впрочем, всю жизнь его звали Лукой, и быть бы Люциферовней Марии Лукиничной, но строгая паспортистка в ЗАГСе, сверившись со свидетельством рождения Луки Петровича, вывела в краснокнижном документе его дочери даже не Люциевна, но Люциановна. Так ей показалось более правильным. Происхождение же ее погоняло во следующее. Будучи половозрелой, но все еще недалекой от раковицы, Мария Луциановна зашла как-то в поликлинику за справкой для посещения бассейна. Надо заметить, что Мария в то сумбурное время бурления гормонов активно слушала такие группы, как Кар, Хам и Агата Кристи, и выглядела соответственно. А именно, взлохмаченный фаер был черен, застиранная футболка с принтом Роберта Смита, ультракороткая юбка цвета ада была вдобавок украшена клепками из нержавейки, и все это жиздилось на суровых черных же сапогах на чудовищной платформе или армейских ботинках, купленных в военторге у метро Маяковская. Довершала образ боевая раскраска лица, все в тех же гуталиновых оттенках. Черные тени, вернее сказать, круги вокруг глаз, черная помада и черные коготки пальцев, увитых колечками и перстнями с черепами. Даже бабушки на лавочке у парадного терялись при ее появлении, ибо все ругательные эпитеты равно подходили ей. Так вот, в описанном выше наряде она заявилась в поликлинику. Участковая врач-педиатр была занята, и справку Маши составляла медсестра. Быстро заглянув в карту, она и состряпала необходимый документ. На занятия по плаванию Маша ходила в иной экипировке, простой и неброской. Лишь аспидно-черный хайер пугал персонал, который был уверен, что стоит худенькой девочке оказаться в бассейне, как по воде немедленно пойдут чернильные разводы, сродни тем, что выпускает кальмар, уходя от преследования. Опасения, впрочем, не подтвердились. Мария Люциановна использовала для придания нужного оттенка волосам хорошую немецкую краску, которые ее снабжали чуваки из тусовки готов, выглядевшие точно так же с корректировкой по половой принадлежности. Уже гораздо позднее, после 3 месяцев посещения бассейна, Маша заглянула в ту справку, где было написано, что данный документ выдан Марии Люциферовне Горностаевой. В тот же вечер исторический листок был гордо предъявлен членом тусовки на готовальне, и тогда же чувиха по кличке Стая мгновенно и бесповоротно была окрещена Люциферовной. С тех пор много изменилось в жизни Люциферовны. Юбки стали длиннее и поменяли фасон и цвет, макияж приобрел скромность и меру, из жгучей брюнетки она прикрасилась в блондинку. Агата Кристи переместилась в архив, но лишь погоняла осталась неизменным. Залив пакетик чая кипятком, Люциферовна вернулась в комнату. Сегодня была пятница, и по возвращению Сережки с работы они должны были посетить, наконец, усадьбу Репина Пинаты. Познакомились они около года назад, словно 2 туриста, на кругу, прямо у столба. На Дворцовой площади у Александровской колонны, также в просторечии дворик. Хотя оба были петербуржцами. Люциферовна была коренной, Сережка же из понаехавших родителей появился на свет уже здесь, в Граде на Неве. И у обоих в паспорте местом прописки был указан СССР и город Ленинград. В тот день Люциферовна приехала на дворик, чтобы сделать рисунок ангела, который сурово и свысока смотрел прямо на подножие своего невероятного постамента. Она прихватила с собой складной легкий стул с матерчатой спинкой и сиденьем, который всегда брала с собой, когда выезжал на натуру вместе с этюдником. Рисовать ангела было весьма непросто. Приходилось то задирать голову круто вверх, то опускать к листу, лежащему на коленях. Тогда она не стала брать громоздный этюдник, довольствуясь лишь плотной папкой с запасом листов. Там ее и приметил Сережка. Сначала он незаметно наблюдал за ее работой и лишь когда Люциферовна закончила рисунок, подошел и познакомился. Он не был связан с творчеством. Мало того, был далек от него. Работал менеджером среднего звена в совместной российско-финской фирме. Что-то они там продавали, но что именно, Люциферовна никогда не интересовалась. Ей это было неинтересно. Интересен был сам Сережка. Высокий, ладный, в стильных очках в оправе, которая стоила, как весь этюдник Люциферовны. Темный костюм невероятно шел ему. Люциферовна и не думала никогда, что в ее круге будет человек, носящий подобное. Каждый раз, когда они встречались, на нем был другой галстук, который Сережка ловко завязывал самостоятельно, умея творить три разных узла. Однажды после корпоратива он зашел к ней при бабочке, которая тоже была настоящей, и тогда она узнала, что в развязанном виде выглядит эта самая бабочка странно и нелепо. Жил он в неслабой новостройке неподалеку от Приморского шоссе, с видом на залив и кукурузину Лахта-центра. Квартирка была однокомнатная, но все равно больше двухкомнатной хрущевки Люциферовны. Закончил он экономической в технологии, потому что, в отличие от Люциферовны, имел четкий план жизни. Она прикидывала, обратил бы он на нее внимание лет 10 назад, когда она выглядела радикальным образом и действительно напоминала дочь падшего ангела, и понимала, что тогда их дороги никак не могли пересечься. В молодости Сережка, конечно, тоже слушал не классическую музыку, но и у них даже нашлись общие интересы в виде той же группы «Пикник» и заграничных парней из Рамштайна. Но он так вызывающе не одевался, не позволяло строгое воспитание. Отец у Сережки был военным. Сережка трогательно интересовался детством Люциферовны, любил рассматривать ее фотоальбомы, где она прилежно сидела за партой и смеялся, глядя на редкие снимки в черном прикиде и мрачном макияже.
— Что, побоялся бы ты познакомиться с такой оторвой? —
толкала она его локтем в бок. — Вот еще, — фыркал он, указывая на фотографию, — мне очень нравится вот эта короткая юбка.
Ноги у Люциферовны были и правда хороши. Даже без обычного женского фотошопа, колготок или чулок, скрывавших мелкие изъяны, сеточку вен, а то и целлюлит. Ее ноги являли собой совершенство, и она привыкла, что мужчины и женщины провожали ее взглядом. Первые — любуясь, вторые — люто завидуя. Люциферовна улыбалась, но в душе была не согласна со словами Сережки. Он и кличку ее игнорировал, называя Машей, и мягко настаивал, чтобы она уже повзрослела. Он постепенно приручал ее, и она была не против. Единственную ее привычку он не мог победить — Люциферовна курила. Он критиковал ее, объяснял вред и живописал последствия этой нехорошей привычки, но искоренить не сумел. Люциферовна просто не курила в его присутствии. Он страдал от ее курения, но не физически, не перенося дым, а априори, просто потому, что в его семье никто никогда не курил. И все ждал, что она внемлет его призывом и перестанет вдыхать этот гадкий дым. Но она не переставала, а он все надеялся, что однажды все выйдет по его плану. И еще он искренне интересовался ее рисунками, требуя посмотреть новую работу, и она с радостью делилась с ним. Он был не сведущ в искусстве вообще и в живописи в частности, но терпеливо ходил с ней в Русский музей и слушал ее восхищенные комментарии к работам великих художников. Однажды они на 3 дня выбрались в Москву, где Люциферовна провела в Третьяковке безвылазно целый день. С утра до самого времени, когда посетители принялись вежливо, но непреклонно выпроваживать строгие тетеньки-смотрительницы. Картины она рассматривала долго, подробно, то отойдя подальше, то приблизившись и изучая мелкие детали.
Сережка успевал обойти весь зал. Она все стояла у одного единственного полотна, не в силах оторваться. Потом отыскивала на банкетке в центре зала усталого Сережку, тащила, например, к картине Репина «Крестный ход» в Курской губернии и горячо шептал на ухо.
— Ты посмотри, какие лица! Не лица, а рыло, сережка! Прямо как на картине Босха «Внесение креста». Единственное приличное лицо горбуна, вон он, видишь, с костылем идет. У нас в Русском музее карандашный эскиз этого горбуна. Остальное все москвичи захапали, мало им.
Сережка рассеянно слушал, вежливо улыбался и ждал, когда Люциферовна наест о своей живописи до отвала. Потом, с отваливающимися ногами, они сидели в каком-то столичном ресторанчике, и Люциферовна клянчила.
— Может, завтра еще на часик забежим, а, Сережка?
Но тут он был непреклонен, справедливо полагая, что Москва богата не только картинными галереями, а часиком в Третьяковке явно не обойдется. Люциферовна избегала приглашать его в свою хрущевскую конуру, стесняясь обшарпанных стен, старой мебели и всеобщего запустения. Квартира досталась ей после смерти бабушки-блокадницы, и у Люциферовны не хватало ни времени, ни тем более капиталов, чтобы привести ее в приличное состояние. Сережка, впрочем, не настаивал, относясь к логову Люциферовны снисходительно терпеливо. И хоть его зубная щетка с чашкой поселились в ее квартире, но в основном они проводили время у него. Купив бутыль вина, они садились на широкий подоконник и с 11-го этажа завороженно наблюдали закат красного леденца солнца, медленно тающего в Финском заливе. А потом перемещались в кресло. Он в него, а она ему на колени, как кошка. И слушала его рассказы о грядущих командировках в Финку и о том, что его скоро могут сделать руководителем какого-то там отдела, и что квартиру можно будет тогда поменять на большую. Она слушала его, часто задремывая, и после просыпалась уже в постели, заботливо раздетая и укрытая одеялом, и снова счастливо прижималась к нему, уже спящему рядом. Вообще говоря, Люциферовна тоже имела образование. По настоянию родителей она окончила педучилище, став учителем русского языка и литературы. И даже вела 4 года целый класс малышей, будучи учителем начальных классов и их классным руководителем. Но из школы она все-таки ушла. С детства она обожала изводить бумагу, бесконечно рисуя все, что приходило ей в голову, все, что она видела вокруг, все, что могла вообразить. Еще со школы она посещала кружок изобразительного искусства. В старших классах уже ходила на курсы в художественную школу. Потом был провал из-за педа, а в школе с упоением она преподавала лишь ИЗО своей малышне, привив, надо сказать, сразу 5 из 24 любовь к рисованию. Самостоятельно и еще благодаря помощи одного своего знакомого она научилась рисовать на компьютере, освоив все семейство программ Adobe, включая рисование с помощью графического планшета. Параллельно с рисованием она любила фотографировать и постепенно завела себе зеркальную фотокамеру, сменные объективы и другие приспособления, включая специальный рюкзак, куда все это хозяйство можно было уложить. Как-то в поисках работы она набралась смелости заявить себя как дизайнера-верстальщика. И ее взяли в рекламную кампанию, где лепили и печатали плакаты, буклеты, визитки и все подобное, необходимое различным конторам. Потом грянул кризис, компания разорилась, и Люциферовна 3 года перебивалась случайными заработками и даже вела кружок рисования для детей в Доме творчества. После была еще одна контора по новоприобретенной специальности, небольшая рекламная типография. все бы ничего, но владели ею муж и жена, где муж являлся главой, а жена — коммерческим директором.